Особое мнение.
Вот мы уже поем, а вы ничего не слышите и не видите. Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Сегодня ее веду я, Ксения Ларина. И в нашей студии писатель Михаил Веллер. Добрый вечер, Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Напомню нашим слушателям, что возможно влиять на ход нашей беседы. Каким образом? Во-первых, прислать какие-то свои вопросы на смс. +7 985 970 45 45. А во-вторых, реагировать на некоторые заявления нашего гостя. А заявления будут, я вас уверяю. Как реагировать? Либо за, либо против. На нашем сайте, на нашей кардиограмме эфира. Потом интересно будет посмотреть, как складывалась кривая нашей беседы. Решили мы начать с вечного сегодня, с исторического события. Совсем про это забыли, как-то совсем про это не пишут, что 19 февраля по старому стилю было в 1861 году отменено крепостное право. 150 лет.
Какая неожиданность.
Представляете? Никто не помнит.
Нас опять не предупредили. Такое ощущение, что плохо улавливается разница. Бессмертная Некрасовская одним концом по барину, другим по мужику, в накладку на сказку о вершках и корешках, барину конец валютно-золотой, а мужику все то, что осталось, так сказать, с пониженной капитализацией. Видимо, об этом вспоминать не надо, потому что в свете происходящего, в свете высочайшего уровня блага тех, которые 150 лет назад точно были бы крепостными, и не стоит будить воспоминания, не возбуждай ты их без нужды, потому что на самом деле положение ужасное, и вот этот Троекуровская из «Капитанской дочки». А у иных, может быть, и собакам жить лучше, чем у иных-то людишкам. Ну, а потом началась война Дубровского против царской системы. И думаю, что сейчас все это ни к чему.
Не актуально.
Праздника не ощущается. Вот по сравнению с концом крепостного права, ну, которое само-то по себе, ну, что ж такое, а как же войти равноправными на пир цивилизованных держав? Уже, вы понимаете, 61-й год, ну, в Америке негры и то освободили, а здесь что ж такое происходит? В принципе, этого не должно быть. Эту информацию надо пускать по задухающей. Крепостное право было когда-то давно при царе Горохе, а потом Россия была равноправной.
Дело в том, что все-таки, почему все-таки это знаковая вещь, как мне это представляется, все-таки речь больше идет не о мужиках и не о крепостных крестьянах, а именно об освобождении от рабства в широком смысле этого слова.
Да.
Может быть, эта тема как-то сегодня не слишком вписывается в парадигму государственную?
Я думаю, что она плохо вписывается, потому что вот что касается свобод, ну что такое? Кого не послушаешь, им не хватает свобод. Одному не хватает свободы слова, другому не хватает свободы действий, потому что чиновники от него чего-то хотят, третьим не хватает свободы действий работать или кушать, или одеваться, или что-то, и здесь начинается, оказывается, свободу дали в 1861 году. Лучше об этом не говорить.
Вопрос еще к вам, как к человеку, который хорошо знает историю русскую. Все-таки изменилось ли наше ментальность, скажем так, сознание общественное вот с того самого времени, с 1861 года.
Знаете, что ужасно? И мы и так-то плохо знаем средневековую историю России. Она и так-то в огромной степени фальсифицирована. Вот если составлять официальную сегодняшнюю украинскую, официальную сегодняшнюю российскую, посмотреть на западную точку зрения, обязательно монгольскую точку зрения учесть, обязательно татарскую историографию, то у нас получится не совсем та Русь, которую учат в школьных учебниках. И вот это вот начальствующее холопство и холопствующее начальство – это просто какая-то национально-историческая черта. То есть их освободили, но гены остались прежними. И вот этот прогиб позвоночника, эти пропеллерообразные движения копчиком, эти «чего изволите» раньше, чем захотели изволить, это, конечно, нечто совершенно ужасное. И, конечно, все вперед с партии «Единая Россия» – это наше все.
Тогда почему же за более короткий срок в Соединенных Штатах Америки вот это освобождение от предрассудков российских, оно произошло в обществе, мы это видим, а у нас за 150 лет ничего не происходит?
У каждого свои беды. Потому что в разных штатах по-разному к этому относятся. И Новая Англия, то есть Северо-Восток, это не совсем то, что Юг. И законы относительно оружия разные, и ментальности разные. Но в общем и целом признано, что да, вот все равны, и наоборот плохо. Но здесь ведь, ну что, ну цвет кожи, ну какая разница, какой цвет кожи. Вот когда речь идет о толщине кошелька, то за этим следуют реальные изменения в жизненных возможностях. И у нас продолжает работать замечательное правило вот на дороге. Преимущественное право имеет тот, чья машина дороже. Этого не найдешь больше нигде. Вот я сейчас только ехал, и какой-то спокойный седьмой БМВ с мигалкой разворачивается поперек потока. Причем за лобовиком никого не видно. Водитель сам его разворачивает. Его куда-то позвали. Но мысли возникают экстремально. Экстремистские при виде этой машины, я их ни в коем случае не оглашу, но возникают.
Ну что же, мы на этом и закончим пока наш экскурс в прошлое. Хотя ужасно не хочется возвращаться в сегодняшний день, но придется, и мы сделаем это буквально через несколько минут после паузы.
Реклама. Кто такой футуролог? Врач, что ли?
Это тот, кто занимается будущим.
О, так я футуролог.
Для всех, кто занимается своим будущим, действует программа государственного софинансирования. Это уникальная возможность увеличить вашу будущую пенсию. Внесите на свой личный пенсионный счет от 2 до 12 тысяч рублей в год, и государство удвоит эти деньги. Итак, 10 лет подряд. Узнайте больше по телефону горячей линии 8 800 505 55 55. Звонок бесплатный. Будущая пенсия с плюсом. Пенсионный фонд
России. Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Думаю, что все-таки поговорим мы сейчас с Михаилом Иосифовичем Веллером о том, что произошло на этой неделе. Неделю назад уже обсуждаем в течение недели интервью, которое дала Наталья Васильева, пресс-атташе Хамовнического суда. Ну, вы знаете всю эту историю.
Да, конечно, все знают.
Здесь много вопросов по этому поводу, но все они сводятся к одному. Вам не кажется странным, что власти и федеральные телеканалы не отреагировали на заявление помощника судьи Васильева о преступлении судьи Данилкина и судей Мосгорсуда? Им нечего сказать? Они собираются с мыслями или ищут Василию, чтобы закрыть ей рот, или есть какие-то другие причины? Ну, еще один вопрос по этому же поводу. Судья Данилкин заявил, что все сказано Васильевой клевета, однако отказался подать иск о защите чести и достоинства. Наверное, он понял, что потерял честь и достоинство. А как вы думаете? Ну, вот такого уровня все вопросы. Почему нет реакции, короче говоря?
Во-первых, следует отработать ту версию, что Васильева японская шпионка, и что это заявление, ставящее целью опорочить российскую судебную систему, сделано в отместку за гадкие демарши по поводу Курильских островов.
А вот такой версии вот, еще не было. Дарите.
Второе, что это цинично проплаченные заявления американскими империалистами, чтобы доказать, что мы еще недостойны входить в ВТО, в мировое сообщество или еще как-то. Третье, это олигархи, которые уже сидят, нашли способ опорочить систему, которая их справедливо посадила, и вот теперь делают такие заявления. Если этих версий еще не принимать во внимание...
Подождите, еще одна есть важная версия. Это разводка между Путиным и Медведевым.
Да,
то есть группа Медведева борется с группой Путина перед выборами.
Тогда еще одна заболела шизофренией. Да, разумеется, бывает. На самом деле невозможно себе вообразить человека, который бы взял и подобным образом стал лгать. Вот он придумал такую ложь, что этого ничего не было. Вот она очень сильно осложнила себе жизнь, потому что очень захотелось прославиться. Возможно, после этого ее наймут вице-директором какого-нибудь банка, например, с окладом в 200-300 тысяч долларов в год хотя бы. Понимаете, иногда людей допекает, и они начинают говорить правду и делать то, что считают справедливым. Ну, масса народу, конечно, слегка так почесала череп изнутри при виде демонстраций, которые дошли уже до Ливии и Бахрейна. Это как-то внушает. И люди, которые много лет провели на зонах, говорят, что в беспредельной зоне, ну, это терминология нашего времени, терпят, и вдруг забитые мужики в минуту все это вспыхивает и сносит все. И тогда задача охраны, чтобы не удрали за периметр, потому что блатных можно считать убитыми. Все. И так вот,
да. Вы считаете, это такое проявление народного бунта, то, что произошло с Натальей Васильевой? Не могу молчать больше.
Я вдруг только сегодня подумал, интересная была бы книга по творчеству Пушкина с публицистической направленностью и заголовком «Бессмысленный и беспощадный». Вот и всем, кто читал Пушкина, было бы понятно, о чем речь. Иногда людей припекает. То, что говорит Васильев, выглядит до крайности правдоподобным. И у нас нет оснований сомневаться в том, что это так возможно. После того, как Аракчеева один суд присяжных оправдал, пересудить, второй суд присяжных оправдал, пересудить, третий суд без всяких присяжных, получи свой срок и ступай за колючую проволоку. А чем там, собственно, кто-то лучше? Ну, о чем тут говорить? Так что вот иногда так оно происходит. Майор Дымовский, негодяй, клеветник, мерзавец, воспользовался интернетом. И ах, оказывается, в Краснодарском крае милиция немножечко повязана с бандитами. Кто бы мог подумать, чемала фортуна. Вот эти вот проколы показывают, конечно, что плотина не монолитна. Страха в народе нет. Вот страха, видимо, народу не хватает. А что касается...
Вопрос о крепостном праве.
Да. А что касается вот этого противостояния между двумя головами государственного герба, Путина, по-моему, дней 5-6 не было видно в телевизоре. Все страшно переживали, что случилось. Неужели Владимир Владимирович решили лишить медиаресурса? Вот, а может быть, он куда-то уехал? А может быть, он тяжело болен? Нет, появился, отлично выглядит. Все, слава богу.
Они даже сегодня на лыжах уже катались, совершили прогулку по горным дорогам вместе вдвоем, и Путин, и Медведев.
Прекрасно.
Такая пастораль.
Восхитительно. Да. Ну, есть предмет, на котором можно покататься, но я не буду говорить. И так вот, независимо от того, будет сейчас на месте президента Путин, Медведев, Сурков, Иванов, Сечин, а хоть Грызлов, а хоть бы и Жириновский, а хоть бы все равно кто.
А вы бы кого хотели, Михаил Васильевич?
Я бы хотел демократию. Вот такая вот, вот глупая такая какая-то маниловская, салтыковская, щедринская фраза. Я бы хотел, чтобы были абсолютно свободные выборы, абсолютно свободная регистрация других партий и движений.
Понятно.
Для того, чтобы любой мог вписать свою фамилию в кандидаты в президенты, внести, допустим, 3000 рублей залога там на какое-то первичное объявление, за него проголосует он сам, его проблема, но чтобы у каждого был шанс. Разумеется, этого допускать нельзя. Вот я совершенно понимаю. Вот Васильев, видимо, это хуже понимает.
А что будет с девочкой, на ваш взгляд?
Вы знаете, не могу
сейчас, среди первых комментариев, простите, один официальный, сразу же объявили, что это провокация, естественно, участники процесса. Понятно, Мосгорсуд, пресс-секретарь Мосгорсуда сказали, провокация.
Конечно.
Но при этом сказали такую странную фразу. Странную фразу я услышала, по-моему, от госпожи Усачевой, что не исключаю, что она возьмет свои слова обратно, откажется от своих показаний, как не раз уже бывало, говорит она.
Допускаю. Цезарь советовал, ну, простите за хрестоматийное цитирование, имей дело с людьми семейными, они покладисты. Это знают все спецслужбы. У любого человека нужно найти слабый пункт, вот как критическую точку на бронестекле. Потом надавить на этот пункт. И нет такого человека, которого нельзя было бы согнуть и сломать умелой рукой. Так что все может быть. Это будет, кстати, говорить о том, насколько решительна власть. Да.
Давайте поговорим о широкомасштабной борьбе с коррупцией.
Ужас какой.
такой. Очень смешная история произошла, в которой я как-то не могу до конца разобраться. Она какая-то трагикомическая. История, случившаяся в подмосковном регионе, связанная с игорным бизнесом, с коррупцией, с крышеванием структур правоохранительных всего этого дела.
Я не понимаю, что случилось.
В итоге вдруг генпрокуратура со следственным комитетом начинают бодаться, обвинять друг друга в глумлении над Конституцией. Короче говоря, стали друг у друга тянуть всю эту историю. Я не очень понимаю, в чем там дело. Вы можете мне объяснить?
Разумеется, нет. Но сам факт я нахожу
чудовищным. Кого-то они не отдают такое ощущение.
Люди спокойно себе занимались игорным бизнесом негласно.
Да.
Все было хорошо, и вдруг поднялся какой-то шум. Значит, вариант первый. Кому-то не занесли сколько надо. А это возмутительно. Кстати, о коррупции. Ну вы что, должно же быть по-честному. Вот это мое, вот это твое. Второе. Решили показать, как решительно власть борется со злоупотреблениями. Поскольку казино в сущности не жалко и сочувствовать не будут, и дело с одной стороны святое, а с другой стороны безопасное, то я считаю, что это абсолютно правильный политико-экономический шаг. Нужно не только бороться с казино. Я считаю, нужно травить клопов, нужно извести крыс, нужно всем лечиться, нужно дать хоть сколько-нибудь денег медицинским учреждениям, хоть одному, чтобы об этом можно было написать. Это прекрасный способ демонстрировать, что у нас идет борьба за все хорошее.
А как вы думаете, если происходят такие нестыковки, действительно такая странная борьба между двумя такими мощными структурами, значит ли это, что это случайная утечка? Или это
народу
показательный
жутко
процесс
хочется
срывается?
Думать, что это не случайно. Я допускаю такой вариант. Поскольку социологические спецслужбы делают постоянные прозвоны, поскольку не так-то просто пройти на второй и на третий срок в президенты, несмотря на все усилия и результаты выборов, то действительно можно чисто, ну, для народа, для них одного противопоставить другому. Но дело в том, что вот эта рука, которая противопоставляет, она какая-то неверная, трясущаяся и блудливая. Вот совершенно справедливо президент зашел на вокзал и сказал, ну, ребят, ну, а где же охрана? Ну, где, в конце концов, милиция? Где вот эти какие-то рамки, магниты? Ну, например, любой может пройти. Ну, правильно сказал. И вот я сегодня утром встречаю поезд на Ленинградском вокзале. Слушайте, я вхожу, там стоит рамка. Холодно, сквозит, конечно. И за рамкой стоят милиционеры в бушлатах, в крагах, в бутсах. Вот стоят, мерзнут.
А только сквозь рамку можно пройти?
Да, стоят на одинаковом расстоянии друг от друга, смотрят. Я прохожу. У меня в кармане связка ключей весом в полкило. Она весит, как пистолет. Разумеется, ничего не звенит. Потому что если у каждого будет звенеть на часы, на монеты, ну, вообще будет невозможно пройти. Кроме того, я не понимаю, зачем нужно делать взрыв на вокзале. А вот когда выход на перрон, то ты на перрон можешь выйти свободно и пойти на поезд. Но чтобы войти с поезда, с перрона в вокзал, ты должен пройти сквозь рамку. Мне пока не доводилось слышать о террористе, который бы приехал с бомбой на поезде и вошел в вокзал, чтобы там взорвать ее. Как-то это все немного, вы знаете, есть на флоте такая фраза: и прекратите прикрывать суетливостью ваши безделье.
Ну, вы же
понимаете, вот что-то
что
тут такое.
Нет ли здесь такого момента саботажа, когда у нас практически президент должен и лампочки в подъезде вкручивать, и неожиданно являться на вокзал, и неожиданно заходить в метро для того, чтобы проверить, есть ли кто-нибудь здесь есть вообще, когда он пришел, помните, на вокзал? Вот такой же был крик отчаяния. Есть кто-нибудь, есть
знаете,
вообще?
Вот когда-то вскоре, ну, через 40 лет, через 50 после освобождения крестьянства, было такое слово по-русски «итальянить», что означает «итальянская забастовка». Все выходят, делают вид, что работают, но ничего не делают. Вот в России итальянские забастовки особенно удавались, потому что они менее всего отличались от работы. Так вот, когда саботаж от нормальной работы невозможно отличить, то руководству можно только посочувствовать. Слушайте, ну ведь прекрасные же намерения. Вот премьер сидит и говорит, да вы что, с ума сошли с этими ценами на топливо? Вы что, с ума сошли с этим ростом цен? Вот не больше 15% и так далее. Что это означает? Это означает крах рыночной экономики. Это означает, что с точки зрения рынка не должно государство ничего регулировать и приказывать. Нужно создать такие условия, чтобы честная конкуренция, и тогда сами снижать цены, борясь за рынок. Он как снизит цены, такого асфальта закатают. Вот что ведь ужасно. Вот как в этих условиях бороться с коррупцией, если наверху все решается за семью заборами к обоюдному удовольствию по обмену административными и прочими услугами?
Ну, грозные же очень у нас окрики, вы же видите. Или это для нас, для телезрителей грозные окрики? Это все телевизионная борьба.
Окрик обязан быть грозным. В противном случае он теряет какой бы то ни было смысл.
Так чего ж никто не боится-то?
Ну,
вот мы с этого начали разговор. Страху нету. Бардак, саботаж, безделье, имитация какой-то деятельности и полная импотенция в итоге, да? Трудовая в том числе. Никто не боится, значит, нет страха.
Вы знаете, да, пока нет страха. Теперь представьте себе, вот как охраняют вокзалы с этими псевдометаллоискателями и непонятными целями. Начнется тюремная система. Представьте себе, как будут сидеть, кто будет сидеть, как это все будет происходить. Если разваливается, то разваливается все. Здесь ничего невозможно поделать. И, насколько я понимаю, главная задача государства – это оберегать свои доходы. А все остальное наплевать. Если он со своими невериями и отсутствием страха не мешает получению доходов, то можно уничтожать образование, можно на медицину, на науку давать столь жалкие, позорные доли процента, каких и близко нет ни в одной нормальной стране, и объяснять, что у нас сейчас будут нанотехнологии. А народ, он дурак, он первые года два верит таким незнакомым словам. Он пробует на зуб ваучеры, нанотехнологию, модернизацию. Ну, хорошо.
Спасибо.
Мне. Я видел хрущевскую химизацию, брежневскую интенсификацию, а вот те моложе, которые их не видели, думают, в самом деле, модернизация. Ну, потом скажут, что квартиры будут давать. Мы это проходили.
Юрий Михайлович Лужков вчера прочитал лекцию в Международном университете в Москве. Лекция, знаете, как называлась? «О выборе карьеры и достижении успеха». В эти же минуты...
Он может!
В офисе его жены происходили обыски. Вот видите, как судьба закольцовывается. Интересно. Да-да-да, я вижу. У нас сейчас перерыв, потом возвращаемся.
Программу «Особое мнение».
И нас слушают и смотрят хорошо. Я тут краем глаза наблюдаю за тем, как у нас кривая развивается в нашей кардиограмме. Все прекрасно. Хотя нет, сейчас все упало вдруг неожиданно. Кто-то пошутил, видимо.
Мое любимое место из первого чудесного лучшего фильма «Панфилова в огне» брода нет. И понял я тогда, что не ко мне они ходят советоваться, а к Маузеру моему. То есть, как только вы начинаете обличать какой-то неискорененный недостаток, тут это же всем страшно нравится, ну, потому что надо же, в конце концов, как-то искоренять или хотя бы называть кошку кошкой.
Давайте уже про кошку.
Про Лужкова.
Нет, про Лужкова уже бог с ним. Я хотела про Курила-то.
А какой изящный момент.
Вот, да?
Он читает, как делать карьеру, а там идут
оба... Добиться успеха.
Вот таков конец успеха. Можно сказать, вот сик-транзит над компанией Интека выбить зубилом сик-транзит. Глория Мунди даже не надо.
Ну, по законам жанра, тогда должны уже к нему тогда войти в тот момент, когда он выходит на кульминацию своей лекции, да?
Да.
И просто поднимается, взмывает к облакам.
Как вот в чудесной старой песне Кима, а в это время Бонапарт.
Да, переходил границу, совершенно верно. Ну, посмотрим, чем дело кончится. Я хотела успеть еще про Курилы поговорить, ваша любимая тема. У вас же действительно особое мнение по Курилам. Тут вот все вопросы, которые пришли, все Курилы от вас оберегают. Вы как-то с ними так вот не по-хозяйски обходитесь. А они волнуют всех, обратите внимание, не только нас. Наших граждан, но и грузин, и американцев.
Всех, безусловно, это главное. Когда впервые в конце 90-х, и, по-моему, мне позвонили из «Новых известий» на предмет, что я думаю по этому поводу, я сказал, я думаю, вот это, все сказали, ну же ты негодяй. И кроме тогдашнего замглавного, который много лет проработал в дипломатии в тех краях, и сказал, черт возьми, 20 лет я долдонил нашим ослам, приблизительно вот это же самое. И дело ведь не в том, чтобы держать и не отдавать. Дело в том, что...
Выгодно продать.
Нет, государство должно жить хорошо. Люди должны жить хорошо. От того, что в государстве, в стране есть, должна быть людям польза, хоть какая-то. Вот если получается, что с ископаемых один вред, и превращается сырьевая экономика третьего мира, и который год раздаются возгласы, лучше бы у нас, как у японцев, ничего не было, пришлось бы работать, потому что никуда не денешься. Так вот, с Курилами аналогично. Когда разбазарены какие-то огромные и исконные территории, когда почти вся Новороссия ушла на Украину, дай бог Украине всего доброго и так далее, эти земли никогда не были украинскими, когда Северный Казахстан ушел весь, когда черти какие отношения с Белоруссией, заметьте, Беларусь единственное государство, где не встает даже вопрос о притеснении русских, о том, что прижимает статус русского языка, о том, что есть какие-то гонения, это единственный исторически полностью союзник, им не нравится Лука. Он трубу не продает. Он не пускает российский бизнес скупать собственность в Белоруссии. Он, негодяй, фальсифицирует выборы. Из чьих уст раздаются эти возгласы? Я понимаю, уста Люксембурга, зажравшегося в демократии. Но вот этот окрик с востока немного странен. Так вот, по Курилам.
Ну, люди-то там сидят всерьез, Михаил Иосифович, в Белоруссии. Людей сажают всерьез.
Это чрезвычайно плохо. Здесь не может быть двух мнений. Но сводить сидение Лукашенко к тому, что он всех сажает, к тому, что он убивает журналистов, вы лучше меня знаете, как выглядит коридор на Зубовском бульваре в АПН, где в три ряда уходят вдаль портреты погибших журналистов в России. И ничего, да? Это я к тому, что... Если бы Курилы процветали, и там бы наши люди хорошо
жили. А что там происходит, вы знаете?
Если бы на Курилах стояли стратегические базы...
Пожалуйста, они готовы, они хотят там разместить и базы, и вооружение новое туда поставить. Туда же ездил, напомню я не вам, а всем, кто нас сейчас смотрит, и президент, и министр обороны, и сказали вооружаться, вооружаться, вооружаться.
Да, да, конечно. Опять будем бросать оружием. Базу из Вьетнама убрали, базу с Кубы убрали, потеряли абсолютно все, что можно, и передают заказы не в те КБ, которые делают ракеты черти сколько лет, а в те, где удобнее пилить. Это где же выгода? Видно, да, прокуратура заинтересовалась Роскосмосом. Спутники упали, а как там насчет бабла, и почему это ускоритель пускают без утверждения специнстанциями и так далее. Так вот, что касается Курил. Делать с ними сейчас что? Когда говорят, увидят, что если мы что-то отдаем, то мы слабые.
Вот если... Это главная причина. Вот почему так за них держатся, как за Сталинград?
Потому что это самый дешевый способ демонстрировать патриотизм власти и заботу о государстве.
Ну, это как-то...
Своей земли не отдадим ни пяди. Нет, это очень удобно. Вы понимаете, Восточная Пруссия, Калининградская область, она, считайте, уже уплыла. Это анклав уже отдельный, и дальше больше это полунезависимость будет оформляться. Что касается Курил, почему рыбачки сдают рыбу в Японию, которой вот она в 20 километрах? Потому что сразу разгружают и больше платят. Если бы у нас делалось так же, когда каждый год завозили на Шикотан рыборазделищиц, когда там шла путина, когда оттуда шла там чуть не половина тихоокеанских консервов и так далее, когда там действительно была база, речь об отдаче не шла. Но сейчас мы оставляем в стороне там международные договора.
А сколько там население вообще есть гражданское вот на этих островах, которые являются предметом спора?
Не пишут. Народ есть, цифры я не встречал. Если бы этому народу сегодня предложили двойное российско-японское гражданство,
все,
то
да.
была бы большая радость. Да. Вместо этого строят мост на остров Русский. Если те деньги, которые грохают в остров Русский, угрохать в поднятие благосостояния Курильских островов, каких Курильских островов? Может быть, зарплату врачам повысить? Может быть, чуть-чуть больше денег в науку, в медицину, образование? Может быть, чуть-чуть подбросить деньжат из этих валютных резервных фондов, чтобы прекратить исчезновение всего научного, интеллектуального, образовательного потенциала, исчезновение перспективы. И вот вместо этого, угоняя бабло сотнями миллиардов долларов за границу, заявляем: Японии курилы не отдадим.
То есть вы считаете, еще раз хочу проговорить, это очень важный
это момент. Дешевая демонстрация.
Только в этом причина. Больше никакой. Вот такая непопулярность, чтобы держать народ в патриотическом тонусе.
Это прекраснейший фактор повышения патриотического тонуса.
Потому что я-то грешным делом, когда я вижу, с какой страстью защищаются эти курилы, думаю, может, там что спрятано, а мы не знаем. Может, там что-то лежит, залежи какого-нибудь невиданного добра?
Да, конечно. Заметьте, почему-то не говорят о том, что все-таки нехорошо бы дерипаски стоки-то неочищенные сливать в Байкал. Ученые вам, конечно, за деньги скажут, что это Байкалу помогает, что просто фауна расцветает, что всю жизнь мечтали экологи, чтобы дерипаска сливал стоки в Байкал. Фига! Вместо этого мы будем говорить о Курильских островах. Знаете, это называется шумовая бомба.
Угу.
Я так думаю.
У нас остаются последние 5, даже 4 минуты. Еще об одном, я хотела поговорить еще на одну тему. Мы с вами находимся накануне еще одного праздника советского, 23 февраля, традиционно День Российской Армии, сейчас он называется, но по сути это День Советской Армии. В журнале «Медведь» вот я прочитала очень интересную подборку на тему белого движения, в которой вы принимали участие, как один из респондентов, да, вы там рассуждали на тему Белой гвардии. Вот скажите, пожалуйста, почему все-таки российская армия сегодня считается правопреемницей Красной армии, а не Белой гвардии? Это вообще может когда-то произойти, вот эта перемена, или нет?
Белая гвардия – это скорее роман Булгакова. А все это была добровольческая армия или вооруженные силы Юга России. Есть еще несколько названий, менее широко распространенных. Дело в том, что Красные победили, потому что была выставлена ясная и великая политическая перспектива. К этой перспективе шли совершенно жесткими, жестокими, но кровавыми методами, но впереди сияло великое счастливое будущее человечества. Мифология, а мы все вот верим в какие-то мифы. На той стороне не было исторических перспектив, не было политической задачи, не было политического решения, потому что войны выигрывают политики, армии только осуществляют это на практике. И вот эта вот самая армия, которая на самом деле, в столкновениях с западными армиями там была отдельная история, не будем сейчас углубляться, не будем пытаться порочить армию родную. Красная армия стала великой. Вот когда в 45-м вошли в Берлин, вот когда был какой-никакой военный паритет с товарищами американцами, вот когда в 62-м году Карибы весь мир трясся от ужаса, вот когда ходили легенды о своем спецназе, о своих диверсантах, о своих собственных зеленых беретах, о последних солдатах империи, о которых запрещено писать. Армии гордились как-никак. И было гордиться чем. Да, были эти безумные десятки тысяч танков, которые ржавели, но это было что-то действительно великое. Это был пик имперского величия. Потом, понимаете, чего же наследовать битым? Добровольческая
пусть
армия,
белая, пусть русская армия, которая была царской армией. Мы же сегодня любим разговоры вот эти досужие про воинскую офицерскую честь, про традиции, про русской армии. Говорили про 812 год.
В Красной армии служило офицеров больше, чем в добровольческой. Мотивы службы – отдельный разговор. Откуда взялся Шапошников, полковник, откуда взялся Свешников, откуда взялся Триандафилов, откуда взялись они все, так что здесь преемственность прямая, и попытки сказать, что советское, оно не русское, по-моему, они совершенно неуспешны и обречены.
Примирить возможно белую и красную? Последний вопрос.
7 ноября, не 4-го, идиотский день изгнания поляков из Чайна-тауна, что там было на самом деле, а 7-го, чтобы шли красные и белые, чтобы наконец-то был день национального единства и день примирения. Сколько нужно в мозги вкапать свинца, чтобы это до них дошло?
Отлично, это тост. Спасибо большое. Михаил Веллер в гостях. Спасибо. В программе «Особое мнение».